Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Святки и святочные традиции. Что сохранилось, что можно восстановить, может быть, придумать какие-то новые святочные традиции, и что в святке недопустимо. Ну, у меня пока в качестве предположения есть два пункта. Это святочные гадания и купание в проруби. А так это или нет, об этом мы поговорим с отцом Александром Сатомским, настоятелем Богоявленского собора в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии. Отец Александр, вот вы в самом начале нашей беседы сказали важную вещь. Поскольку вы вот в семье христиане первого поколения, равно как и мы, равны еще и многие, и святочных традиций у нас как таковых семейных, ну их просто нет совсем и вообще. Стоит ли их восстанавливать или придумывать, или надо жить, продолжать жить естественно и просто, не пытаясь высосать чего-то из пальца, в буквальном смысле? Ну, если нет традиции, нет.
Ну, мне кажется, что здесь каждому будет созвучен какой-то свой ответ, да, потому что, с одной стороны, например, мы и не пытались ничего абсолютно высасывать, то есть, да, вот все, что у нас как бы имеет место, оно аккумулировано естественным образом, ну, то есть, вот так вышло. Потому что, условно, да, в семье маленькие дети, и поэтому понятно, что тема Рождества без вертепа раскрыта быть не может. Это безусловный факт. Да, у нас очень большой круг друзей и знакомых, да, поэтому каждому хоть что-то мы хотим там, преподнести. Там, это тоже факт. Да, ну и вот в этом смысле мне как раз кажутся все эти вещи предельно органичными. Ну, то есть, условно, я не хожу петь колядки, потому что медведь стоптал мне оба уха. И, соответственно, ну, как бы эпатировать общественность, конечно, можно. Но только из этих соображений, да, как бы гармонично я могу только хлопать в ладоши и простые мелодии. Поэтому, ну, как бы вот здесь я даже рисковать, например, не буду, и, ну, скажем так, вот совершенно не моя тема. Поэтому мне кажется, что здесь каждый, ну, как бы по-своему, да, и за собой видит какие-то вещи, которые ему хороши и органичны. И... ну, скажем так, наверное, даже какого-то особенного переживания по поводу того, что вот у нас есть что-то особенное, что мы делаем в этот праздник, или нет чего-то такого, ну, как бы вообще оно бессмысленно. То есть какие-то вещи, они рождаются, потому что в них есть нужда и потребность. Я хочу, да, мне надо. Если нет этой потребности, да ну ради бога, господи, возьмите тюбинги, съездите на горки, да, и это будет ничуть не худший формат проведения этих дней, потому что вы просто поделитесь своим теплотом и любовью вот друг с другом внутри семьи. Великое дело.
Отец Александр, а вот Саша про гадание сказал. Раз крещенский вечерок девушки гадали, все мы помним эту классику. Когда открываешь какой-нибудь фольклорный сборник из фольклорных песен, стихов, каких-то былин и прочее, там вот этих вот гадательных стихотворений пруд пруди. У нас действительно гадали на святке, на Руси.
Я подозреваю, что... возможно, именно с этим, в том числе даже и связана традиция окунания в крещенскую прорубь. Ей как бы закрывается этот период, да, человек омывается от всего того плохого, чего он успел наворопятить за эти две недели, и новый, свежий и корректный, он идет на службу как красавец, а не тем, чем он был 40 минут назад.
Я уж напрягся, думаю, может быть, это топили тех, кто гадали на святке.
Ну, понимаете, традиции реки Волхов, они все-таки как бы не очевидны для всей России, поэтому я подозреваю, что нет, вряд ли везде топили.
Подождите, я хочу разобраться. Это, получается, две недели у нас от Рождества до Богоявления, такие экзистенциальные каникулы, или, не знаю, там, духовные каникулы.
Духовный анархизм.
А потом, типа, ты окунулся в прорубь, и опять ты Д'Артаньян, весь
да,
в белом.
Да, то есть вот ты две недели посылал запросы во Вселенную, чего-то она тебе дала, как тебе показалось, а потом счастливо как бы все это обнулил, да, и как умник и молодец вернулся в нормальную христианскую жизнь. Это тема не для всех территорий, ну, то есть, как я, например, понимаю, распространенность таких форматов, она как бы была не одинакова регионально. Ну, то есть, например, вот на русском севере это было более распространено, а условно в какой-нибудь той же Закарпатской Руси, да, или там на юге Украины, или там на западе Белоруссии, это были не очень распространенные темы. То есть здесь еще очень много культурного контекста. Но в целом можно сказать, что да, феномен этот был, ну, достаточно распространен. И сейчас мы видим, опять же, да, попытки, ну, такой определенной реставрации и этой темы в том числе, да, как бы через такую, иногда около фольклорную, а иногда как бы, ну, какую-то просто очень дилетантскую формацию. Но это явно не та вещь, которую нам нужно тащить за собой в светлое завтра.
Почему?
По одной простой причине.
Вот объясните, почему? У многих вопрос, как же так? Это же традиция, все так делали. А мы, значит, можно было, а теперь нельзя?
Ну, как бы здесь же простая вещь. Традиции-то тоже бывают разные. Да, то есть, ну, а в плане понятийном не стоит пытаться пролезть в духовный мир через форточку. Когда для этого, во-первых, есть дверь. Да, и, соответственно, вхождение дверью гарантирует тебе сохранность и адекватность, а попытка залезть в форточку да, приводит к тому, что нос может быть в итоге отщелкнут. Да, то есть мы же признаем, ну, скажем так, полярность духовного мира. Да, то есть, что он не весь хорош, и не весь благ, и не весь благонастроен к человеку. И, соответственно, никого внутри этого духовного мира нельзя принудить к общению. То есть нельзя сделать такие притопывания и прихлопывания, которые автоматически включат тебя, да, вот в условно этот контакт с некими духовными силами. Разница только в том, что, например, если, скажем так, да, силы небесные, безусловно, находятся, да, на служении Богу, и поэтому могут откликнуться только на молитву к Богу, да, и прийти к человеку, скажем так, на помощь и выручку, то, соответственно, силы бесовские, да, также не принуждаются к контакту, да, то есть, там, чего бы ты ни делал, их нельзя притащить на аркане. Но они со своей стороны жаждут человека, как голодный жаждет еды. И, соответственно, на любое маломальски осознанное, озвученное призывание в свою жизнь они с удовольствием придут. Просто вопрос, что будет после этого, да, как бы не замучают ли последствия. Поэтому, скажем так,
ну, да.
Да, техника безопасности написана кровью и в этой сфере в том числе.
А какие последствия могут быть от гадания в 21 веке, отец Александр?
Так понимаете, ведь в этом смысле фраза звучит так же, какие последствия могут быть от выпивания градусника с ртутью в 21 веке. Ртуть и в 6000 лет до Рождества Христова, и в 21 веке обладает ровно теми же самыми свойствами. Вот точно так же, да, и вхождение в подобного рода контакт с неблагонастроенной к человеку духовной реальностью, да, как бы приводит к тем же самым последствиям, к которым она приводила тысячу лет назад, две, три, пять и сколько угодно.
Ну вот 2000 лет назад, ну как, не две, поменьше. Но тем не менее, 61-е правило 6-го Вселенского собора, согласно которому все улученные в гадании подлежат правилу шестилетней епитимьи. Вы, отец Александр, священник из Ярославля, следуете этому правилу, и каждой девице, на исповеди признавшейся вам, что они там гадали с девчонками
на суженого,
на кофе, на расплавленном воске, говорите, что все, 6 лет, девочка, ты не должна появляться в храме.
Я человек, травмированный намаканоном и епитимийными правилами Иоанна Постника. Ну, то есть, я хорошо знаком вот с этими двумя каноническими сборниками, и поэтому я прекрасно представляю, что данные тексты рекомендуют, ну, как бы намаканон, как правило, рекомендуют отлучать от причастия на энное количество лет практически за все, да, а, соответственно, правила Иоанна Постника, которые считаются более мягкими в сравнении, например, с намаканоном, рекомендуют покаянные практики, молитвы и поста в таком объеме, в котором я, наверное, за жизнь не делывал. Да, как бы тоже под целый ряд, ну, таких, как бы, как кажется, ну, достаточно ординарных вещей. Отсюда вывод. Когда мне говорят такие вещи на исповеди, я обычно саркастически смеюсь.
Что даже страшнее, чем отлучение.
Ну, вот в плане того, что ну ты серьезно. Вот ты, взрослая женщина, гадала на кофе насуженного. Господи, зарегистрируйся на сайте знакомств, эффект будет совершенно другой. Ну, понятно, что я издеваюсь, да, в данном случае, но тем не менее, да, как бы и здесь есть доля правды. В том смысле, что в таких случаях человек надо, наверное, во-первых, все-таки вернуть к реальности. Ну, то есть, ну, ты же здравомыслящий человек, ты вменяем и адекватен, ты понимаешь, что между кофе и твоим суженым пропасть. Ну, он, причем он может это кофе любить, да, как бы, но никакого другого сопряжения между этими темами, скорее всего, нет.
Ну, как же, может быть, Вселенная через кофе пошлет какой-то знак, сигнал, и нужно будет его правильно прочитать. Это, ну, не знаю, как астрология примерно.
Ну, а давайте возьмем менее радикальную историю. Вот буквально на днях один мой дорогой друг купил книгу, причем замечательную книгу, посвященную житию известного русского святого, и он обнял эту книгу как что-то очень ценное и, зажмурившись от удовольствия, открыл ее на первой попавшейся странице и прочитал тот абзац, который выпал ему, и прочитал его вслух. Он говорит: «Я всегда так делаю, когда получаю в руки хорошую книгу, и она мне говорит, а я так иду, думаю, господи, ну ты же христианин, зачем тебе вот эти гадания? Ты же сейчас переступаешь очень тонкую грань опасного и безопасного. Это тоже гадание?»
Ну, по факту, да. По факту, да. Без разницы на чем, знаете. То есть нельзя сказать, что, знаете, гадание на кофе – это ужасно, а гадание на библейском тексте вот прям очень показано. Нет. На самом деле, как бы ведь еще очень простая вещь, как бы которую мы сразу обнуляем, когда приходим к подобного рода практикам. Мы, как бы получается, верим, что будущее существует как заданность. И так как оно уже есть, то мы можем просто как в книге открыть последние страницы и узнать, чем же все-таки дело вышло и кто убийца. Да? Так же и здесь. Да, мы можем в кофейную гущу вглядевшись увидеть лицо того несчастного, который обречен на жизнь с нами, да, но просто об этом еще не догадывается. То есть он-то еще поживет немножко в покое, а я-то уже в курсе. Но так не бывает. Этого будущего нет. Оно делается прямо сейчас, каждым конкретным моим выбором, каждым решением, каждым принятием или отвержением. И поэтому просто я сразу вхожу в область лжи. А это та область, в которой действует дьявол. И в которой он большой специалист. И где, ну как бы, все должно точно хорошо сойтись и получиться. И получается, я вхожу в... Ну, считайте, что заданную дьяволом будущность. Ну, нужна ли она мне? Большой вопрос.
И становлюсь ее рабом.
Ну, как бы да. Мы в свое время как-то, да, по-моему, обсуждали этот вопрос на примере греческих мифов и темы рока. Да, то есть, если Эдипу вот предначертано судьбой убить отца, вот все, что там будет происходить, он будет от этого бежать, но только от того, что он от этого бежит, он в итоге его и убьет. Если Мордред должен был убить Артура, и Артур знал, что один из этих детей будет его убийцей, и он построил все, чтобы этого не произошло, вот только поэтому оно и происходит. Ну и далее, таких сюжетов в мировой литературе тысяча и один.
Да, и примешь ты смерть от коня своего, что за примерами долго ходить и так далее.
Вот, это вот как бы да, из уже как бы нашего культурного поля. Вот это оно. То есть поэтому нет, не нужно. Да, как бы не нужно становиться рабом, кроме всего прочего, иллюзии. Нет этого будущего. Ты заглядываешь в никуда. То есть это не твоя реальность, а это план, который начертан тебе, неблагонастроенный к тебе духовной сущностью. Зачем он тебе?
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио продолжается. Здесь ведущий Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и мы говорим о святках, святочных традициях, об этом светлом, но, надеюсь, в большинстве случаев, светлом времени для нас и наших слушателей, с замечательным священником из Ярославля, настоятелем Богоявленского собора Ярославля и пресс-секретарем Ярославской епархии, отцом Александром Сатомским. А буквально за последние несколько дней мне попалось на глаза две истории, связанные с Рождеством, церковью и традициями. Первая история – это разговор с мужчиной, которому, по-моему, 103 года исполнилось. Вот его дочь спрашивает: «Папа, а ты веришь в Бога?» На что он сказал: «Да нет, конечно, я не верю в Бога. А Рождество любишь?» А Рождество, говорит, «Очень люблю». Очень люблю Рождество, это как бы главный праздник в моей жизни. А вторая история, она, собственно, из автобуса, который проезжал мимо, ну, допустим, Богоявленского собора в Ярославле, и какая-то женщина, глядя в окно, рассерженно пожала плечами и сказала: «Ох уж эта церковь, она себе все присвоила, даже Рождество тоже как бы под себя подмяла». Вот, наше Рождество теперь, собственно, церковь объявила своей собственностью. К чему это я? В 19-м, там, 18-м веке, когда общество было воцерковлено, ну, не знаю, процентов, ну, на 75 как минимум, а то и больше, святочные традиции, традиции святок, они имели огромное значение, но просто потому, что это было естественным следствием духовной жизни общества в то время. Сейчас, когда воцерковленных, ну сколько, процента 2, это при самом оптимистическом подсчете, а то и некоторые священники говорят, что меньше половины процентов, может быть, и не стоит так наседать на то, чтобы вот эти святочные традиции, светское следствие духовной жизни было у нас. В противном случае оно превращается в попытки реанимировать купание в проруби, кулачные бои и прочие довольно далекие от действительной там жизни церковного человека вещи.
Вот здесь, наверное, знаете, озвучу, может быть, не очень популярную позицию, но все-таки как бы поделюсь ей. Мне кажется, что, ну как бы, во-первых, да, безусловный факт и безусловная данность. Церковь основана Христом, она сохраняет его учение, она преподает его тело и кровь, да, она является его телом в мире. Это все предельно понятно. Но при всем при том, это не единственная форма и не единственный способ раскрытия себя Богом в мире в том числе. Как это не прискорбно нам признавать, но огромное количество людей, часто даже не на бессознательном, а на вполне сознательном уровне, не понимают, что они хоть в чем-то нуждаются в церкви, но предельно понимают, что они нуждаются в Боге, а часто даже, что они нуждаются конкретно в Иисусе. Отсюда рождается вот эта двойственность, что человек не воцерковлен, никак не причастен этой традиции, и, в общем-то, ну, скажем так, наверное, даже нами с формальной позиции христианином, в общем-то, назван быть не может. А при всем при этом его голод по Богу, его какие-то при всем при том, возможно, в глубине сердечной осуществляемые с ним отношения, все равно его в этих, как бы в этом контексте держат. То есть, понимаете, вне зависимости от церковности или нецерковности, Иисус Христос нужен всем. Вот я думаю, что вы можете заметить это даже по примеру своих каких-то нецерковных знакомых. Мы регулярно и систематически слышим огромный объем критики церкви, но мы же никогда не слышим практически критику Христа. Мы можем даже слышать критику идеи Бога, вот как какой-то абстракции. Но каждый раз, когда мы заговариваем про Христа, мы все равно сталкиваемся с каким-то очень базовым принятием. То есть, что, ну, как бы, человек может даже иметь по этому поводу там тысяча и одно суждение, кто такой Иисус из Назарета Галилейского. Но за редкими-редкими исключениями он никогда не имеет к нему негатива. Вот как Евангелие говорит, никогда не говорил так человек, как этот человек. Вот мне кажется, с этой фразой может быть солидарен, ну, практически любой, кто слышал хотя бы единое евангельское слово. И вот поэтому то, что существуют люди, для которых нет веры в Бога, а Рождество есть, или Рождество есть, но оно автономно от церкви, знаете, в каком-то плане, ну пусть будут и они. В том смысле, что хочется верить, что вот этот по Богу голод, да, что это к нему все равно внутренняя обращенность и понимание вот этого смысла и значимости, их в итоге наведут на эти отношения. И вполне возможно все то, чем мы, как люди церкви, заслоняем от них Бога, так как бы Бог сумеет сам явить им, да, и привести их в свой дом, ну, как бы, к сожалению и, увы, да, для нас, вне нас и мимо нас, но тем не менее. Поэтому, как бы, я вот на это смотрю все равно условно в ситуации сдержанного оптимизма.
Мне кажется, это очень хорошее, такое обнадеживающее рассуждение в отношении наших близких нецерковных, которые не разделяют наших взглядов, не разделяют наших отношений с церковной традицией, с церковным каноном и прочее. И бывают какие-то столкновения внутри семьи, знаю о таких случаях, и нередко, особенно когда в семье появляется один неофит, и остальные, да, люди, как говорят, становятся сразу мучениками. Вот правда, есть личность Христа, которая объединяет многих из нас или всех нас, может быть, даже помимо нас. И это, ну, тот общий знаменатель, к которому можно прийти всегда в общении друг с другом, найти какой-то общий язык, и, по сути, это же про победу любви внутри семьи в ситуации огнеопасной, когда возникают подобного рода споры, разногласия, взаимные упреки и так далее. Оказывается, можно найти ключ к пониманию друг друга. И этот ключ, собственно, Христос. Спасибо вам за это размышление, отец Александр.
А у меня к вам последний вопрос. У нас осталось буквально 2 минуты. Давайте нарисуем себе вот такую семью. Прекрасная, любящая, такая воцерковленная даже в каком-то смысле, верующие люди, но никаких святочных традиций у них нету, ну и есть даже туманное представление о том вообще, что такое святки, но есть понимание, что это какое-то непродолжительное время после Рождества, когда можно, наконец, дома убраться, окна помыть, я не знаю, там, чем еще заняться.
Зимой окна
ну,
помыть?
Ну, я не знаю, я образно говорю, я просто смотрю на свои окна, мне понимаю, что мне уже давно пора их помыть, может быть, стоит этим заняться на святках. А вот чтобы вы посоветовали им, Потому что, ну, понятно, что святки не хочется, чтобы они прошли впустую. Может быть, сделать что-то такое, но что?
Вы знаете, мне кажется, здесь один совет. Будьте больше дома и больше в доме, и друг с другом. Наш ритм настолько децентрализует нас, да как бы даже от самих себя, что говорить уж о том, насколько он децентрализует нас от семьи и домашних, ну просто не приходится. И более того, в ряде случаев, условно, да, даже находясь внутри одного помещения, мы не находимся друг с другом. Да, по разным причинам, как бы разным поводам. Вот воспользуемся этим временем просто как подарком. Да, вот условно, вот были нам предложены эти зимние каникулы. Хорошо ходить в гости, супер круто, замечательно. Но должны быть какие-то дни, когда мы просто сами с собой, сами друг с другом. Со своей женой, со своим мужем, со своими детьми. Больше ни с кем. Ни с телефоном, ни с поздравлениями, ни с чем-то еще. Займемся семьей в прямом смысле слова. Будем готовить вместе, пойдем гулять вместе, сядем смотреть фильм вместе. Сделаем всех тех вещей, о которых мы предельно понимаем, что они хорошие, замечательные, правильные, удивительные, и которые мы сделаем когда-нибудь послезавтра. То есть так как у нас обычно завтра-то не наступает никогда, то послезавтра – это вообще мифическое время, которое существует только вот как мифологема и никак иначе. Да, то есть оно не наступает. Поэтому проживем сегодня. Вот возьмем и проживем. Сознательно, наполненно, адекватно. Мы таким образом банально умножим любовь. Ну, мне кажется, мы попадем в смысл святок круче, чем елочки из бельгийского шоколада, что ли, и всякие другие удивительные вещи.
Но одно другого не исключает.
Ни в коем случае.
И сразу. Сразу вспомнилась песня, которая у меня из фильма, который у меня ассоциируется с новогодними праздниками во многом, потому что почему-то мне этот фильм попадается в Новый год и в Рождество гораздо чаще, чем пресловутая «Ирония судьбы» или «С легким паром», или все 8,5 елок. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами дни. Так легче, не правда ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли меньше болит? Спасибо вам большое, отец Александр, за этот очень глубокий, неожиданно глубокий. Я-то думал, мы будем о кулачных боях говорить, о купании в проруби, о том, какие колядки петь, идя со звездой к соседям, недоумевающим на предмет твоего поведения. А разговор получился гораздо глубже и интересней. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с настоятелем Богоявленского собора в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, священником Александром Сатомским. С Рождеством Христовым вас, отец Александр, вас и всю вашу семью, и дай Бог здоровья тем, кто сейчас вот в больнице борется за свою жизнь. Пусть у них все будет хорошо.
Спасибо. С Рождеством, с наступающим Богоявлением.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Впереди большой, надеюсь, радостный год. Давайте проведем этот год вместе. Пока.
Семейный час на радио «Вера». Вера.